от чего зависит устроенная церковь, хорошая церковь. Все зависит от семей. Наша церковь состоит из семей. И если в церкви преобладающее количество семей устроенных и благословенных, благополучных, то и церковь тогда устроена и благополучная. Вот если в церкви много каких-то проблемных семей и сложных семей, то вот про, ну, кто имеет такую возможность в некоторых церквах быть в округе, то можно увидеть, что в этой церкви много проблем и трудных семей. Почему? Потому что эти проблемы семейные, они несутся в церковь, и церковь получается немножко такой напряженная какая-то обстановка. Поэтому я считаю, друзья, что устроенные и благословенные семьи в церкви, это влияет на устройство и церковные тоже. То есть в этом есть взаимосвязь. Вот. И поэтому, друзья, я нахожу, что хорошие устроенные семьи – это благословение. И я бы хотел свою тему как бы рассуждать на такие «счастливая семья». Счастливая семья. Взять вот такое вот направление и вот на этом фоне рассмотреть, что такое счастливая семья. Вообще можно много брать оттенков счастливой семьи. Вообще многодетность. У нас как-то было семейное, я задал вопрос, говорю, многодетность – это счастливая семья или нет? Ну и кто разные доводы. И мы пришли к такому как бы мнению, заключению, когда вот рассуждали все, они говорят, давайте мы отметим не то, что какие трудности в многодетной семье, потому что если будем перечислять, то, наверное, большой тетрадки не хватит, сколько сложностей в многодетной семье. А вот отметим преимущества многодетной семьи, преимущества. И мы, когда рассуждали все на семейном, много нашли преимуществ многодетной семьи. У нас один брат вышел рассказывать за многодетную семью, за свою. Он один момент рассказывает. Говорит, еду один раз на машине, а машина грязная. Полицай останавливает. Почему машина грязная там в России? Он говорит, да детей много, не успел. Кого с горшка, кого на горшок, кого из кровати, кого в кровати. И времени не хватило помыть, и вот еду. Он говорит, да что у тебя там, может быть, есть там 3 или 5? Он говорит, 3 или 5 у меня было, когда ты был сержантом, а ты уже майор. Он говорит, ну дай паспорт. Взял паспорт и читает. И читает, родился в 98-м году один, 99-й год, 2000-й год, 2003-й. Говорит, а почему в 2002-м не было? Он говорит, да я там по некоторым причинам. То есть, и он прочитал, поглядел на него и говорит, ну ты молодец, мужик, пожал ему руку, езжай. То есть, как бы, она, люди вот окружающие встречают и видя такое вот, можно сказать, большие семьи, они удивляются порой. Но со всем этим, друзья, мы в нашей многодетности должны все-таки иметь то понятие, что наши семьи, хоть и многодетные, они должны быть счастливыми семьями. Это не то, что как бурлаки на Волге тянули лямку, этот паром, и роптали все время, а вот именно, чтобы вот все-таки она была счастье. И вот в этом направлении мне хотелось бы направить наше рассуждение. Текст, который я прочитаю, место, где он записан, книга «Бытие», 2 глава, с 18 стиха и практически до конца, до 24 стиха включительно прочитаю. «Бытие», 2 глава, с 18 по 24. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственно ему». Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку, чтобы видеть, как они назовут, как он назовет их. И чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему». И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью, и создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку, и сказал человек, «Вот эта кость от костей моих и плоти от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца свою мать и прилепится к жене своей, и будут двое». Одна плоть. С самого начала этого отрывка, посмотрите, друзья, сказал Бог, нехорошо быть человеку одному. Бог, когда творил все на этой земле, то увидел, что есть в его творении вот что-то вот сделано нехорошо, вот какой-то недостаток, чего-то не хватает. И чтобы было хорошо, Бог устранил этот недостаток, Он сотворил для Адама помощницу Еву. Потом мы находим в Священном Писании, что Бог все создал, знаете как? Весьма хорошо. Там дальше есть такое слово. И вот когда уже была Ева, то стало весьма хорошо. И когда Бог сделал это, то Он потом усмотрел, что это сделал Он весьма хорошо. И вот Бог определил для мужа и жены, для Адама и Евы в дальнейшем счастливую, прекрасную жизнь. И глядя на жизнь людей, друзья, можно отметить, что жизни и судьбы людей очень разные. Есть люди рисуют, знаете, вот дословное дерево, да, вот там всех рисуют. У меня родственник один нарисовал, 4 ватмана взял. Один большой, нарисовал там все родство. И вот он там про всех все знает. Вот эта вот ветвь, это вот эти вот дети. И вот, вот эти такие были способны, эти такие. И вот кто-то своим родством на этом дереве может похвалиться. Вот этот способный был такой выдающийся, там этот тот. А я с одним человеком разговаривал, он говорит, а я бы свое, вот это вот дерево, срубил бы под корень. То есть, видно, он знал такие судьбы в своей жизни, вот в своем родстве, что они не очень хорошие, они ему не нравились, что это неправильно, не должно так устраиваться. А вы знаете, друзья, вот если посмотреть на Священном Писании, сегодня Слово Божие сравнивает нас, как камни, которые вкладываются в строение в храм Божий. И вот наши семьи – это тоже строение в храме Божьем. И вот моя семья, какой это будет, можно сказать, камень, какой будет вклад вот этот храм Божий в это строительство. Считаю, друзья, что это правильно, чтобы то, что касается наших семей. И Слово Божие нас с этим сравнивает. Но мне хотелось, друзья, свои рассуждения, чтобы был как бы фон, на чем построить вот эту счастливую семью. Мне хотелось взять для нашего рассуждения образ одной семьи и на них обратить внимание. В книге «Первый царств», в первой главе, и там с 1 по 3 стих описывается об одном семействе. Там описывается, значит, про Анну и Елкану. Это «Первое царство», первая глава и первые 3 стиха. Я их прочитаю, друзья, возьму как за основу своих рассуждений. «Был человек, один человек из рамов Сафима с горы Ефремовой, имя ему Елкана, сын Иерахама, сына Илиева, сына Тоху». Ну, тут перечисление идет. «У него было 2 жены, имя одной Анна, имя другой Финана. У Финаны были дети, а у Анны не было детей. И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в Силом. Там были Илия и 2 сына его, Офни и Финиес, священниками Господа». Вот до этого места. Я, друзья, свое слово построю вот на этом отрывке, на первых 3 стихах. «Взяв во внимание Елкану и Анну, не беря Финану», хотя, может быть, какой-то акцент немножко на нее сделаю, вот, ну, а так в основном, знаете. В чем было счастье этой семьи? В чем было, заключалось оно, это счастье? И почему они были счастливы? Я определил, друзья, что они все-таки были счастливой семьей. Вот, и мне хочется обратить на некоторые поступки из их жизни внимание, что влияет на счастливую жизнь семьи. Первое, на что обращу внимание, из 3 стиха, там есть такие слова. «И ходил этот человек в положенные дни поклониться и принести жертву Господу». Вы знаете, друзья, написано об Елкане, что он в положенный день, в назначенное время, собирался сам, собирал свое родство, я так понимаю, детей, своих жен, шел и поклонялся Богу. Об этом знали окружающие люди, об этом знали жены, об этом знали дети, что наступает то время, когда наш отец, муж пойдет поклоняться Богу. И вы знаете, друзья, и он это делал регулярно, он это делал из года в год мы находим. На сегодняшний день я отметил, друзья, что из этого поступка влияет на счастливую семью в сегодняшнее время. Это муж, увлеченный служением Богу и совершающий труд для славы Божией. Это один из первостепенных факторов, который влияет на счастливую устроенную жизнь, когда муж ревнует служением для Бога. Когда муж этим увлечен, об этом знает жена, об этом знают дети, Они видят его, это стремление, это желание отца и мужа. Об этом знают окружающие люди, то, что этот человек ревнует в служении Богу. Это, друзья, один из первостепенных факторов, который влияет на счастливую семью. Вы знаете, я помню, мы как-то с одним братом, ну, кто помнит, он сейчас в вечности отошел, с Алексеем Яковлевичем, ехали с одной очередной поездки, заехали в один дом, большая семья, вот, мужа не оказалось дома, хозяйка нас покормила, и он задает ей вопрос: а где есть муж? Она говорит: да он по работе уехал в командировку, называет там в один город. Вот. И он говорит: а как часто он ездит туда, работает так? Она говорит: ну, он всегда как бы таким вот вахтовым методом ездит, работает. А как часто? Говорит: 13 раз в году по 2 недели. Много это или мало, друзья? Я думаю, не слабо. И он ей тогда задает следующий вопрос: а когда он служит Богу и как он служит Богу? Она немного призадумалась, а потом выдала такой ответ: по мере возможности. И вы знаете, друзья, я не знаю эту семью, но вот этот ответ «по мере возможности», как бы, ну, в мою память он так врезался, и меня он, допустим, до конца не удовлетворил. Я понимаю, все на своем месте, большая семья, нужно деньги зарабатывать, но по мере возможности все-таки это не тот путь, который Господь предусмотрел для церкви и для нас с вами, как людей, находящихся в церкви. Служить Богу по мере возможности, за это Христос не страдал и не умирал. Христос желает, чтобы наша жизнь и мы сами были служителями и делателями Его. И считаю, что первостепенно это зависит от мужа. Служение Богу, чтобы муж был увлечен Богом, это, друзья, очень сильно влияет на счастливое, на счастье нашей семьи. Вы знаете, друзья, когда муж увлечен Богу, когда муж ревнует о служении Богу, это очень сильно влияет на счастье и благословение этой семьи, этого семейства. Мне очень приятно было как-то один раз зайти в одну семью, ну, как-то без предупреждения. Хотя я сам не сторонник, я не люблю, когда ко мне, допустим, гости приезжают или приходят без предупреждения. Ну, на тот момент было так. Вечером я оказался там в одном городе, и мне нужно было в эту семью. Я попробовал, калитка открыта, я зашел и захожу в дом. И уже вечернее время, дети, ну, такая семья, 7 детей у них, вот, отдыхает, жена отдыхает, дети малые отдыхают. И я наблюдаю такую картину. Сидит, значит, отец, глава семьи, он читает Слово Божие, ну, как я уже потом готовился к проповеди. И гляжу, рядом с ним сидят трое старших детей. Непринужденная обстановка, никто их не заставлял. Гляжу, кто-то один листает детскую Библию, рассматривает, кто-то какой-то христианский журнал, кто-то какой-то там песенник листает. И вы знаете, друзья, мне вот эта обстановка настолько понравилась, думаю, их никто не контролирует, никто не, как бы, не наблюдает за ними, но это вот обычная обстановка этой семьи. Отец сидит в вечернее время, вникая в Слово Божие, и дети, видя его увлеченность Словом Божьим, они аналогичным занимаются. Вот уже вечер где-то, кто-то отдыхает, но вот их направленность, их увлеченность вот где-то вот этим вот святым, божественным вот делом Божьим. И мне, друзья, это очень понравилось. И я понимаю, что отец, как глава в семье, он тон этот задает. Он этот тон задает. Я вспоминаю свидетельство одного из братьев. Он говорит, у него дети уже более взрослые, он уже в возрасте. И уже есть и зятья, есть снохи. И вот в какой-то определенный момент, он говорит, ко мне вот когда собираются, зятья приходят, сыновья мои старшие собираются. И вот я такой для себя метод избрал. Жена пока со снохами и дочерями там что-то на кухне готовит, а мы вот соберемся, откроем Священное Писание и о нем порассуждаем. А потом, говорит, я им даже и какое-то задание дам на неделю или на две, до следующей встречи. Когда встретимся, давайте вот об этом потом порассуждаем. Вот я что отметил и заметил в этом человеке? Он для себя избрал такую направленность. Вот он собрался своим родством, и он, как глава семьи, он дал вот это доброе направление, о чем рассуждать, чем быть увлеченными. В сегодняшнее время есть как бы такое, ну, направление вот обычаи такие, собираться семействами, родством собраться. Мы вот недавно своим родством, допустим, у нас дома собрались, вот нашей частью, потом вот жены сторона тоже, они своим родством собрались, и мы туда приехали, там собрались. И я, друзья, хочу сказать, вот от главы семьи, от отца, очень сильно зависит, какое направление даст. Вот можно собрались, мы вот у нас группа, допустим, ну, порядка 70 человек, 80. И ведь же можно такое дать направление, что можно порассуждать и о работе, и о стиле жизни, или о чем-то, или какой-то политике, вот обо всем, о чем угодно порассуждать, но не в русле какого-то вот божественного направления. И от кого это зависит? От главы семьи. Есть это доброе семя в сердце у главы семьи, то он это направление будет давать во всем своем семействе. Поэтому от мужа, как от главы, дать доброе направление в служении Богу и жизни, совершая служение для Бога, это очень важный фактор. Поэтому, если муж, как глава семьи, увлечен служением Богу и ревнует об этом, то что это? Тот фактор, который влияет на счастливую семью, на счастливое устройство. Но хочу здесь одно «но» сделать, одну такую поправочку, что немало здесь в этой ситуации, чтобы вот совершать служение для Бога мужа, и немало зависит от жены. Жена может его или подтолкнуть в эту сторону служения, или подтолкнуть в другую сторону. Я когда женился, один из братьев говорит: «Ну ты как женишься, там, как жена?» Я говорю: «Да вроде ничего». Я говорю: «А что, так важно это?» Он такую мысль мне отметил. Говорит: «Ты знаешь, я понял из жизни, что вопрос женитьбы и замужества – это второй вопрос после спасения». Я говорю: «Почему так?» Он говорит: «А потому что жена, она бывает мужа или подтолкнет и будет побуждать совершать служение для Бога, или уклониться, наоборот, в какой-то мирской образ жизни, или, ну, вопрос бизнеса или заработка в сегодняшнее время». Вот. И я, в принципе, с ним согласился. Почему? Потому что я по своему роду служения тоже столкнулся не с малыми вопросами. Вот у нас, допустим, ну, некоторые моменты, друзья, я приведу как пример, потому что вы этих людей не знаете, но это не вопрос исповедания, то есть как бы было, а это просто как из образа жизни, что я со стороны наблюдал. Вот одна из семейств, семья, пятеро детей. И вот жена как бы в семье, ну, она такое вот превосходство имела, и вот мужа, где-то она его всю дорогу, где-то она его толкала, то, что денег слабо в доме, иди еще работай, иди что-то делай. Вот. Ну, и он как-то вот этим увлекся. А потом, когда она так его где-то вот своего рода поджимала, он где-то там на работе повстречался, ну, с какой-то еще там женщиной, что-то стал как-то там неправильно себя вести. В конечном итоге он оставил свою семью, пять детей, оставил свою семью и ушел. И мы потом оказались в этой семье. И мы задаем вопрос: как это случилось, почему? И она нам, значит, говорит, как бы, ну, мы там двое были с братом, еще одним служителем, и она нас как бы подучивает: братья, нужно сестрам, которые выходят замуж, и семейным им говорить, чтобы они своих мужей уважали, чтобы они их приподнимали, этих мужей, чтобы они их вперед ставили, чтобы они их как бы так вот, как бы не унижали, вот, не укоряли. Мы говорим: сестра, а ты давно это поняла? Да и вот, когда мужа не стало, тогда поняла. Я говорю: ты просто невнимательна была. Когда у нас есть беседа даже еще с молодежью, мы об этом говорим. Когда есть перед вступлением брак, мы об этом говорим. Когда семейные беседы, мы об этом говорим. И мы об этом всегда говорим. Но ты этого не усвоила. И просто-напросто ты когда-то помогла, ну, своего рода подтолкнула. Нет, я здесь не оправдываю мужей, но один из факторов то, что жена ее где-то вот своего рода в другую сторону оттолкнула. И я, друзья, нахожу, что в этом ситуации тоже надо быть женам как бы мудрыми. Мужа, наоборот, подталкивает в церковь, чтобы он совершал служение в церкви, чтобы он был увлечен служением Богу. А то, как одна жена своего мужа, у нее слабая работа такая была, и она ему говорит: а что ты за муж, который не можешь мне обеспечить вот то, что я хочу? И он говорит: и я для себя поставил такой принцип: у меня для жены всегда будут деньги. И вот что она не попросит, кредиты в лес, там занял, там еще что-то такое. В сегодняшний день у него кредитов уйма, уйма. И она об этом не знала. Прошло время, когда уже пришли там, ну, люди такие, стали ему угрожать, что им и жить негде, там, и транспорт отнять. Тогда он ей рассказал. А она говорит: а почему ж мы в такой ситуации? Да я вот, милая, хотел, чтобы вот тебе ни в чем не отказывать. Вот так вот. В сегодняшнее время его не найти нигде. Поэтому, друзья, все-таки я нахожу то, что муж, увлеченный служением Богу и ревнующий, чтобы совершать служение в церкви, это тот фактор, который влияет на счастливую семью. На счастливую семью. В этом оно один из факторов, который влияет на счастье. О Елкане написано то, что он ходил и поклонялся Богу. Он шел туда, стремился, он был этим увлечен. Второй момент, который я, друзья, хотел обратить внимание из этих трех стихов. Тут такие слова есть. Финана, там помните, чуть дальше, да, такой момент есть, что она Анну упрекала за то, что, ну, как бы насмеивалась над ней, что у нее не было детей. Ну, такие слова. Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Ну и так написано, так бывало каждый год. И тут посмотрите, друзья, мне на что хочется обратить внимание, что когда ее упрекали, то как она себя вела. Потом другой момент был, помните, когда она говорила к Елкане, обращаясь, что ж детей нету, он ей говорил, что я разве Бог, могу ли дать тебе детей. И вот в такой ситуации она оказалась, Анна. Посмотрите, Финана ее упрекает, насмехается над ней. Елкана ее не понимает в этой ситуации. И больше того, друзья, когда она пришла в храм, чтобы помолиться Богу, мы видим, что священник ее даже не понял. Или ей говорит, пойди вытрезвись. Посмотрите, сколько упреков в ее адрес. Сколько, можно сказать, негодования где-то, сколько обидных слов. Но как она поступает? Я здесь отмечу такой фактор. Анна не понимает, обижает, но она умеет с Богом решать свои переживания. Вот посмотрите, друзья, она не обостряет ситуацию. Вот первый момент, который я обращал внимание, то, что касалось братьев в основном, да, то, что ревновали служение Богу. Второй момент, который я хочу вот поднять вопрос, это то, что касается, может быть, в основном сестер, положение Анны. Анна в своей жизни, оказавшись в тесной ситуации, не создает напряжения. Она бы могла прийти к Елкане и сказать: Елкана, священник меня выгнал, он мне сказал так и так, ах, этот нехороший священник, а мы вот против него. И она могла бы разжечь этот как бы огонь негодования, но посмотрите, она так не поступает. Вот она с мудростью где-то все свои переживания несет перед Богом. И вы знаете, друзья, в нашей жизни возникает много-много проблем, много переживаний и трудностей. И как правильно, когда жена мудрая, она эти вопросы решает с Богом, но она не воспаляет круг жизни в своей семье. Вы замечали, друзья, такую особенность? Есть семья, как бы все тихо и мирно, а есть семья, ну, допустим, я не знаю вас вообще, вот как бы семьи. Я вот где-то по своим семьям служу в церкви. А есть семья, вот она проблемная семья. Вот чуть что не так, в ней столько кипит. Ага, они в том вопросе недовольны, в этом не так. И из той семьи выходит в основном в одно недовольство. И вы знаете, друзья, вижу вот в одной семье у нас, допустим, очень часто вот жена, она как бы эти вопросы начинает накручивать, и вот муж, он в такой ситуации оказывается. Но вот Анна так не поступала. Анна где-то эти переживания решала с мудростью. Я хочу, друзья, еще отметить такой момент вот в этом как бы аспекте. То, что если начинается вот такая вот как бы напряжение в семье создает жена, и какое-то напряжение такое вот и трудность создает, то потом это выливается на церковь, и получается в некоторых ситуациях, даже вот я наблюдал так со стороны, вражда получается между родствами в церкви. И начинает тогда как бы слежка друг за другом. Ну вот одна из церквей, ага, там между семьями, между родствами произошло такое напряжение. И вот, значит, вопрос рукоположения. Подняли вопрос. Ага, из моего родства не рукоположили, хорошо. Мы против, родством своим проголосуем, чтобы из вашего родства тоже никого не рукоположили. И вот это напряжение, а возбудили в той и в той стороне жены, вот так вот подогрели. И вы знаете, друзья, и напряжение такое разожглось, оно имеет способность потом передаваться из поколения в поколение. Перешло на детей, на внуков, и это напряжение сохраняется. Но есть еще, друзья, в этом одна опасность, знаете какая? То, что наши дети имеют способность такой и свойство расти. Вы знаете об этом, что они подрастают? И вот когда в церкви нет такого устройства, дети потом говорят, а куда мы пойдем? Нам идти некуда, потому что в церкви напряжение. И те враждуют, и те враждуют. А бывает зачастую, что это напряжение, вот там где-то вот жены тихо воспалили круг жизни с одной стороны в другой, и потихонечку вот это все кипит. Вот Анна, посмотрите, оказавшись в тесных ситуациях, она не воспаляет круг жизни, она не создает это напряжение. Еще тут такую мысль отмечу, друзья. Есть напряжение, которое в нашей жизни создает Бог. Да, это нужно прислушаться и принять как-то. А есть напряжение, которое создаем мы. Вот это напряжение нужно снимать. Вот Анна, посмотрите, не создает этого напряжения. Ее не понимают, над ней смеются, над ней священник даже не так поступает по отношению к ней. Но она обращается к Богу и к Богу приносит свои переживания, свои нужды. И считаю, друзья, что это тоже счастье и счастливая семья, когда жена имеет способность общаться с Богом, но не воспалять этот круг жизни в семье, и потом, чтобы это вылилось за пределы. Третий момент хочу отметить. Дальше мы читаем в этой же главе, 19 стих. Там есть такие слова. Когда уже Самуил стал подрастать, и там такой момент отмечается, то, что он, Елкана, пошел на поклонение, нужно идти в храм, а она говорит, когда дитё подрастет, тогда я пойду и отведу его в храм. И он ей говорит такие слова, делай, что тебе угодно. Вот тут посмотрите, друзья, третий момент, на какой обращу внимание счастливой семьи. Елкана не настаивает на своем, он не поступает с какой-то такой жестокостью, я сказал, так и делай, я муж, я глава, все так и делай. Но здесь я вижу, друзья, такой момент, добрые взаимоотношения между мужем и женой. Вот это доброе согласие – это то, что влияет на счастливую семью. Если добрых взаимоотношений нет, то, знаете, друзья, это вот как нарыв. Бывает на теле вот что-то, вот какой-то нарыв появился какой-то, этот, ну или чири что-то. Вот его не тронь. Его как с какой стороны не тронь, это все больно, это ужасно. Вот когда есть проблема, вот напряженная ситуация между мужем и женой, друзья, то любой вопрос, какой ни подними, он все решается, болезненно решается. И там, в принципе, нельзя не решить никаких вопросов. Вы знаете, я как-то было одно из общений, одному брату задают вопрос, как живут ваши молодые? Ну, там женились его дети, как живут ваши молодые? А он говорит, да ничего, нормально, говорит, как кошка с собакой. И вы знаете, друзья, на самом деле, говорит, столько вот, потом он как стал рассказывать, столько напряжений. А почему? Потому что и решить вопросов каких-то не могут. Потому что между собою нет этого какой-то уютной обстановки. А когда нет в семье уютной обстановки, когда нет в семье каких-то добрых взаимоотношений, то я хочу сказать, друзья, никто не торопится домой тогда. Когда нет доброй обстановки, дети не торопятся домой, отец не торопится домой, жена не торопится домой. Почему? Потому что там есть вот эти вот проблемы. И я понимаю, друзья, то, что добрые взаимоотношения, мы их должны сами создавать и хранить. Я недавно с одним братом возвращаюсь, ну, там, с работы, везу его на машине с собой. Вот, а он уже в возрасте, но жена, правда, неверующая у него. А он живет у нас в Воронеж, разделен на два берега, левый и правый. Я проезжаю через левый берег, говорю, давай тебя высажу. Он говорит, да не, я поеду с тобой. Ну, едем с ним, разговариваем, на правый берег переехали. Я говорю, давай тут высажу, а то тут мне уже ехать, чтобы к дому. Он говорит, да не, я с тобой проеду. Мы с ним проехали, я говорю, я сейчас буду здесь к дому к своему поворачивать, и я, в принципе, приехал, может, тут на остановку тебе. Он говорит, да не, езжай к дому. Я подъехал к дому к своему, поставил машину, и он вылазит из машины. И говорит, ну все, Петр, с Богом, я пошел домой. Я говорю, ну давай, Александр, с Богом. И он, рюкзачок у него такой, раз, и пошел. И вы знаете, друзья, и я его понимаю в чем. У него дома напряженная ситуация. И он говорит потом, он говорит, ты знаешь, мне с небольшим желанием я иду домой. Хотя жена дома есть, да, но в семье такие вот сложные, напряженные обстоятельства, и он с большим, можно сказать, нежеланием идет домой. А почему? А потому что нет добрых, прекрасных отношений. И я нахожу, друзья, что это причина, это одна из причин, и от этого не может быть счастливой семьи. Но я в этот раздел, друзья, для себя отметил несколько причин, почему в семье происходит несогласие. Вот почему нет такого устройства? Очень кратко на некоторый момент. Один из моментов, это знаете что, друзья? Разное понимание воспитания детей. Когда у мужа и жены разное понимание воспитания детей, друзья, у них не будет единства. Один кто-то покрывает все и жалеет, другой, наоборот, как деспот, с такой жестокостью наказывают. Тут в одной семье у нас было, ну, есть отец очень, очень строгий, а мать, наоборот, такая лояльная, все там где-то вот скрывает. В один момент приходит из полиции и говорит: вы знаете, что ваш сын стоит на учете? А отец как прозрел, как узнал, как сын стоит на учете, а мать знала. Мать знала, не говорила, боялась, что он ее сильно накажет. Вот это вот несогласие, оно привело к такому вот разладу. У нее столько там, можно сказать, напряжения из-за этого было. И понимают, друзья, что разное отношение воспитания детей – это тот фактор, который влияет на неустроенную семью. Еще один фактор, друзья, разное отношение к распределению средств, к распределению финансов. То есть один думает, что надо одно покупать, другой – другое. Вот разное понимание, оно тоже приходит к неустройству семьи, неустройству. Я помню, у нас один момент, один муж очень увлекся рыбалкой, и себе к рыбалке купил, и лодку купил, и мотор купил, и все это загрузил в машину, привозит к одному брату и сгружает. «Можно я у тебя в гараж загружу?» «Да загрузи», – говорит, – «а у тебя же два гаража там». Он говорит: да если я у себя отгружу, жена узнает. Вот. И у них на этой почве очень много сложностей. И вот она: он себе железок накупил, они 100 лет не нужны, денег на хлеб не дает. И я, друзья, не вижу в этом устройстве. Вот недопонимание в распределении финансов, считаю, друзья, что это тоже несогласованная причина, это причина, которая неустройство. Еще, друзья, причина, вот, которая ведет к разладу, знаете, какое? Неправильное отношение или недоброе отношение между свекровь и свекр и тесть с тещей. Вот если нету какого-то доброжелательного отношения к противоположным родителям, родителям мужа и родителям жены, это тоже фактор, я, друзья, здесь не остановлюсь, потому что времени уже много, это тоже фактор, который влияет на неустроенную такую семейную жизнь, это который создает напряжение, это который создает напряжение в семье. И это все из-за того, что нет вот этого доброго. Еще один фактор, который я, друзья, хочу отметить в этом разделе, последний, нарушение во взаимоотношениях интимной жизни между мужем и женой. Нарушение, которое есть, недопонимание в этой ситуации, друзья, это тоже напряжение, которое влияет на семейную жизнь и приносит только разлад в дальнейшей семейной жизни. То есть, вот посмотрите, мы находим то, что у Елкана и Анны были эти добрые взаимоотношения, но если вот эти факторы, они напряженно решаются, то, друзья, нет этого доброго взаимоотношения. Ну, один из последних моментов такой расскажу. У нас в одной из церквей, как бы, жена для мужа, как знаете, Мартин Лютер 95 тезисов прибил там. Вот она целый список написала, на стене повесила, булавками приколола. Вот пока ты ко мне не будешь вот так относиться, вот на нашей кровати вот валик. Вот ты ко мне, чтобы не перекатывался, вот не залазь за этот валик. Вот как научишься так со мной относиться, тогда пожалуйста, а так все, извини. И вот такое вот напряжение. Это тот фактор, который вот влияет только на разлад семьи, который не несет какого-то устройства. И вот, друзья, если это напряжение есть, и оно не снимается, то это несчастная семья. И вы знаете, друзья, и когда вот эти вот ситуации все в таком напряжении происходят, и нет такого устройства, потом начинается, человек понимает, что что-то не так, и желает как-то выправить ситуацию. И начинаются проблемы в семьях. Иметь между собой добрые взаимоотношения в семье – это тот фактор, который влияет на счастье семьи. Добрые взаимоотношения. Когда их нет, добрых взаимоотношений между мужем и женой, то это несчастная семья. Еще один момент, который влияет, друзья, на счастливую семью – это… Мы читаем Священное Писание, в 1 Царств, 2 глава, там такие слова в 11 стихе. «И оставила Самуила там в храме». Вы знаете, друзья, способность отдать своих детей и побуждать их служению Богу – это тоже счастливое счастье для семьи. Способность отдавать своих детей Богу, чтобы они служили Богу, чтобы они тянулись в церковь, вести их в церковь. Вот я хочу сказать, друзья, то, что среди сверстников Самуила были люди, которые жили не в храме. Никто же в храме не жил. А вот мать Самуила захотела, чтобы он жил в храме, чтобы он там совершал служение. И она взяла и привела. И ему там понравилось. И он там прижился. И он там ужился. И он стал делателем Божьим. И Бог с ним разговаривал. Бог говорил ему через него. И посмотрите, друзья, сколько он благословения принес для народа Божьего. Потому что мать и отец этого желали. И они его повели в храм. Способность вести детей в храм, подталкивать их в храм, чтобы они были увлечены служением Бога, служением в церкви, друзья, это наша неотъемлемая часть родителей. От нас это зависит. И в этом нахожу счастье для семьи. Вы знаете, друзья, мы как своим детям зададим тон в своей жизни, вот к чему стремиться, туда они будут стремиться. Я вот знаю семью у нас. Отец сам по себе очень хороший работник. Очень хороший, ревностный работник. Вот в доме молитвы он прям работает. Но что проповедует, не проповедует в церкви. И дети, гляжу, в церкви вот будут делать, что-то еще там сделают. Такие труженики, работать будут на производстве, денег зарабатывать. А слово не говорят, что-то еще. Вот такое направление есть от отца, и оно есть. Почему? Потому что от семья вот так вот как-то дала такое направление. Я хочу сказать, друзья, от нас с родителями очень сильно зависит это. Вот как мы будем своих детей направлять, как будем их, можно сказать, к чему подталкивать, так они и будут свою жизнь устраивать. Почему? Потому что их мышление будет так формироваться. Ну, один из моментов. Один отец своей дочери, когда она ложилась спать, он ей говорит: «Спи, моя спящая красавица, ты моя спящая красавица, спи». Утром, когда она просыпалась, он ей часто утром говорил: «Ну что, проснулась спящая красавица?» Ну и такое вот общение, как-то он ей часто говорил. А потом когда-то он с ней пошел в большой магазин, и там она у него потерялась. И он ее искал, никак не может найти. А потом слышит объявление: «Родители спящей красавицы, подойдите к выходу, вас там ожидает дочь». И там описывается, масса людей была устремлена, как бы, кто эти родители. То есть они ей вложили в ее понимание, как бы, вот, ну, такое имя ей, такое название, да. Вот она, ей 5 лет, и она вот запомнила, что она спящая красавица. Как могла, так себя охарактеризовала. Почему? Потому что родители своего рода вот вложили в это нее. Поэтому, друзья, вот что мы будем в своих детей вкладывать, какое направление, какое, как бы, дело делать, куда мы их будем направлять, туда они будут стремиться. У нас один... Как бы из моментов есть, мы часто как хотим, чтобы наши дети были какими-то в какой-то степени выдающимися. Один молодой человек у нас учился играть на пианино, а потом родители глядят, что он хорошо играет, его там хвалят и думают, это слабо, что он тут только играет, там, ну, в церкви чуть-чуть играет, как бы он такой способный. Как знаете, какой аквариум поставишь, и рыбу какую посадишь туда, для величины аквариума она вырастет. Будет маленький аквариум, и рыбы будут маленькие. А поселите эту же рыбу в большой аквариум, и рыба будет большая. И вот они считают, что ей надо побольше. Говорят, надо в Москву. Отправили в Москву, он так далеко ушел от Бога. Они потом стали за него молиться, да чтоб он вернулся. А он ни в какую. А мы потом говорим: а зачем вы его в Москву отправляли учиться? Да вот мы хотели там в консерваторию, чтобы он такой... Да если он способный, и он отучился здесь, и в каких-то учебных заведениях, слава Богу, и пускай он здесь вот... Зачем куда-то? А он потом и в мир окунулся, там и ушел. Мы говорим, если вы хотите, чтобы он был у вас христианином, то и надо направлять его в церковь, чтобы он этим трудился, Богу служил, а не где-то, можно сказать, в каких-то высоких кругах. Я понимаю, друзья, воспитать в наших детей дух христианства, желание служить Богу, это зависит от нас, как от родителей. Потому что все-таки переживать за наших детей, вот в этом духовное направление давать, это все-таки наша обязанность. И в этом, друзья, тоже наше счастье. Если дети в церкви, это счастливая семья. Я помню, на одном из общений собрались вот много-много сестер, кто как говорит, да я своих детей как-то вот, я молюсь вот там в посте, и вот там не в церкви дети. А за одну сестру она говорит, а ты, она говорит, вы знаете, ну и как бы вопрос задает, почему ты за своих детей не плачешь так и не молишься? А она говорит, вы знаете, сестры, я за своих детей благодарю Бога уже, она в преклонных годах. А почему? А потому что, говорит, когда они были маленькие, я за них молилась и плакала и постилась перед Богом, чтобы Бог их касался сердца и чтобы они увлечены были Богом. А сейчас я только благодарю Бога, что мои дети в церкви, что они совершают служение, что они богобоязненные люди. И это, друзья, правильно. Почему? Потому что она, мать и отец, как родители с детства вложили, дали это направление. Я вижу из нашего состава в основном молодые семьи, в основном. Я вспоминаю, один брат говорит, вот большая семья, из их семьи, по-моему, 4 служителей. 4 служителей, эти вот мальчишки, которые были. И он вспоминает, говорит, когда мы были маленькие, мать нам всегда рассказывала про всех братьев, которые совершают служение, мы за них молились, рассказывала много историй из Библии, читала рассказы, что-то переписывала там. И вот она говорит, в нас вкладывала это. И говорит, мы с детских лет были увлечены этим служением Богу. И Анна, Она, посмотрите, друзья, она правильно сориентировалась, и она Самуила привела в Дом Божий, чтобы он был там, чтобы он там был увлечен Богом и совершал служение для Бога. Ну, хотелось бы, друзья, отметить, да поможет нам, друзья, Господь, чтобы мы в своей жизни все-таки переживали за то, чтобы наши семьи были счастливы, чтобы счастье было в наших семьях. Это потом в дальнейшем отразится на нашей церкви. Но что нужно для счастья в нашей, чтобы жизнь наша была счастливой? Вот эти моменты, на которые размышляли, я их как бы повторю немножко. То, чтобы мы ревновали о том, чтобы наши дети были в церкви и совершали служение для Бога. Добрые взаимоотношения в семье между мужем и женой, это тоже влияет на счастливую семью и на счастье. То, чтобы жены в своих семьях не воспаляли круг жизни, а чтобы имели способность свои переживания приносить перед Богом и умиротворять обстановку в семье. Это тоже то, что влияет на счастье семейной жизни. И последний момент, о котором мы рассуждали самым первым, это тогда, когда муж увлечен служением Богу и делом Божьим, и трудом Божьим, это тоже тот фактор, который влияет на счастливую, на устройство счастливой семьи. Их еще можно много, этих моментов, перечислять, друзья, но да поможет нам Господь вот в этом, в своей жизни, так поступать и так совершать. Я вижу, друзья, то, что в жизни Елканы и Анны были эти факторы и моменты. Были счастливой и благословенной семьей. Бог был среди них. И последний момент, который хотелось бы подчеркнуть и отметить. У нас молодежь на браке рассказывает декламацию такую. «Живет ли Христос в вашем доме?» Я не знаю, у вас рассказывает или нет. Там один из моментов то, что мужа нет дома, и в какой-то момент кто-то постучался в дверь, жена открывает дверь, стоит человек и задает вопрос: «Живет ли Христос в вашем доме?» И она начинает приводить факторы. «Да, мы регулярно ходим в церковь». А он говорит: «Да нет, я не об этом. Я спрашиваю, живет ли Христос в вашем доме?» А она опять говорит: «Да мы регулярно жертвуем десятину, помогаем нуждающимся». А он опять: «Живет ли Христос в вашем доме?» Она еще какие-то оправдания. И он несколько раз задал этот вопрос, и его не стало. Она его потом стала искать и не нашла. Но этот вопрос, который он задал ей, «Живет ли Христос в вашем доме?», он остался как бы в ее сердце, в ее сознании. Да поможет нам, друзья, Господь, чтобы самое главное, в нашем доме и в наших сердцах жил Христос. И это первостепенный фактор, который влияет на счастливую семью. И, конечно, те моменты, о которых мы говорили. Пусть Господу будет за всю слава. И вам такое пожелание хочется оставить, и для себя также иметь, чтобы наши семьи были счастливыми семьями, устроенными и благословенными. Пусть Господу будет за всю слава. Аминь.